всевидящее око Сергея Собянина. Осенний сезон. 4 правозащитные организации заявили об облавах на призывников в московском метро.
Облавы уже стали довольно-таки рутинным делом для Москвы, и к этому нужно просто привыкнуть и выстраивать свою стратегию в соответствии с тем, что это явление в Москве теперь будет происходить всегда.
Тем временем в Госдуме приняли во втором чтении законопроект о круглогодичном призыве. Как депутаты доработали документ? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. И октябрь уж наступил, и падают не только осенние листья, но и повестки военкомат, в том числе электронные. Это не единственное, чем теперь пользуются российские власти для контроля призыва граждан на обязательную срочную военную службу. Не в первый раз в Москве сезонно начались облавы на призывников, во время которых ни видеокамеры с распознаванием лиц, напичканные на каждой станции метрополитена, ни полицейские явно не спешат уточнить действующий статус гражданина. Он действительно уклоняется от повестки или, например, в судебном споре с военкоматом, а это естественная отсрочка до конца разбирательств. Все это происходит во время продолжающейся войны в Украине, а Госдума тем временем планирует сделать призыв круглогодичным. Вот об этом сегодня подробно и поговорим, и все подробности в нашем сюжете.
Из метро на призывной пункт. В Москве начались облавы на призывников. Об этом сообщают сразу 4 правозащитные организации. Гражданский альянс России, Школа призывника, Идите лесом и Призыв совести. Потенциальных призывников задерживают в метро, используя систему распознавания лиц «Сфера», и отвозят в сборный пункт призывников на Угрешской улице.
Один из задержанных призывников нам описывал, как это выглядит для сотрудников полиции, которые находятся на станции метро. У них прямо в телефоне, в WhatsApp приходит сообщение с фотографиями с камер, где отслеживается призывник, и приходит информация, в каком он вагоне едет.
Правозащитники фиксируют задержания как в центре Москвы, метро Третьяковская, Киевская, Баррикадная, так и в спальных районах, Тимирязевское и шоссе энтузиастов. Задерживают и тех, кто оспаривает решение о призыве. Полицейские действовали аналогично в весенний призыв. Собеседник радио «Свобода» Максим Цветков, имя изменено, возвращался домой по коммунарской ветке. Его задержали прямо в вагоне.
Я поднимаю голову, и надо мной стоит один сотрудник полиции. Он говорит: «Максим Николаевич, вы в розыске, пройдемте со мной». Я не сопротивляюсь, прошел с ним, уточнил: «Как так? Ведь у меня судебный процесс идет с военкоматом. Я не скрываюсь ни от кого, я не призывной, у меня не призывные диагнозы». Он сказал: «Я ничего не знаю, нам пришла наводка по системе обнаружения лиц. Система обнаружения лиц вас обнаружила».
Сотрудники полиции в метро передали его в руки другим коллегам, которые несколько часов возили его из отдела в отдел. Как отмечает Максим, никаких протоколов задержавшие его люди не оформляли, а позже начали угрожать. В конце концов, его доставили в опорный пункт на Угрешской улице.
Пока я там оформлялся, еще 5 человек пришло. Там казарма, большая такая комната двухэтажная с иконками. Я протестовал. Мне парень говорит: «Слышь, волонтер, иди лежи на полу». За тот день человек 30 точно там было. Не знаю, сколько там казарм в этом здании. Я расспрашивал у ребят. Некоторые даже не в метро пойманы. У дома с собакой человек гулял. К другому пришли домой. Ну, из метро дофига человек.
19-летнего призывника, который обжаловал решение о призыве во внесудебном порядке, задержали на станции метро Тимирязевская по системе распознавания лиц. Юрист Гражданского альянса России Олег Филатчев, работающий в Москве, пишет:
«В дороге от военной прокуратуры к ОМВД по району Печатники поступил звонок от доверителя. Его насильно переодели в военную форму. Еще раз резюмирую. Без повестки на отправку, после насильного задержания и доставления в наручниках без медкомиссии. Все это является грубым нарушением федерального закона о воинской обязанности и военной службы, что, в общем-то, сотрудники сборного пункта прекрасно осознают».
О том, как призывники попадают в розыск системы распознавания лиц, рассказал юрист проекта Гражданского альянса России.
«Мы неоднократно разбирали случаи незаконного силового призыва в Москве, когда призывник обжалует решение, а военкомат передает его данные в московскую систему как якобы уклониста, и, соответственно, у полиции эта самая система распознавания лиц срабатывает. Призывника тут же задерживают и доставляют на сборный пункт на Угрешской».
Движение «Идите лесом» рассказывает о массовых обращениях призывников из других городов России. Им звонят из военкоматов, требуют явки и запугивают.
Кемеровская область, пришла повестка. Повестку забрали и сказали пройти медкомиссию. Через некоторое время звонят. Если не явлюсь, посадят на 15 суток. Говорят, что заблокируют карты и паспорт. Потом заберут и отправят в армию.
Госдума 21 октября приняла во втором чтении проект закона о круглогодичном призыве на воинскую службу. Так называемые призывные мероприятия будут продолжаться весь год, но отправлять в армию будут как прежде – 2 раза в год. Дата явки по электронной повестке не может превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре повесток. По мнению юристов, военкоматы беспокоятся, что потеряют тех, кого призвали весной, и на всякий случай стали их помечать как уклонистов.
Дальше в облаву попадают те, кто каким-либо образом игнорирует повестки военкомата. Если вы не реагируете, военкомат вас автоматически считает уклонистом, включает в базу на розыск, и, соответственно, начинается вся вот эта канитель с облавами. А также в базу на розыск могут попадать те, кто обжалует решение о призыве, но обжалует не решение призывной комиссии Москвы, а обжалует в суд, например, решение Объединенной муниципальной призывной комиссии. Таких людей стараются быстренько забрать, чтобы до решения суда.
В армию в этом году призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Осенью прошлого года план был на 2000 меньше.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой опрос. Как вы думаете, уважаемые зрители, законны ли задержания призывников с помощью системы распознавания лиц? Варианты ответов – да, если это уклонист, нет, это нарушение его прав, или зависит от обстоятельств. Пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами на связи секретарь движения «Идите лесом» Иван Чевеляев. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер, вернее.
В первую очередь, хочется уточнить, как вы думаете, почему начали именно сейчас? Вот обычно облавы в Москве наблюдались ближе к концу призыва, ну и, разумеется, объяснялись тем, что немножко не стыкуется план по призыву, и вот нужно срочно его восполнить.
Ничего подобного. В прошлый призыв облавы начались буквально одновременно с самим призывом, буквально с первого дня, а то и раньше. Там, если помните, была история с тем, что искали призывников, то ли нелегальных мигрантов, но так или иначе облавы были... буквально с первого дня. И начались они очень быстро, очень стремительно и, собственно, сопровождали весь примерно призыв. Поэтому в том, что облавы начались именно сейчас, нет абсолютно никакой новости. Это скорее норма. Если это и фальш-старт, то очень-очень-очень незначительный. Даже по меркам всех вообще последних призывов, да, совершенно не обязательно было им дожидаться середина этого призыва, как какого-то Рубикона, для того, чтобы эти облавы начались.
Ну, обычно это верно, знаете, я поправлюсь таким образом, что до войны, как минимум, поскольку я и мои коллеги много раз делали об этом материалы, и вот до войны была такая практика, что, ну, грубо говоря, уже снег в Москве лежал, у меня вот какие-то такие воспоминания, возможно, слегка искаженные. Ну, смотрите, довольно много обращений об облавах от разных правозащитных организаций, мы это подчеркнули в нашем сюжете. Вот движение «Идите лесом» пока оценивает угрозу в 2 балла из 10 сегодня, я проверил, и оценивала в 3 из 10 накануне. То есть пока все не так страшно, как с этими вот числами, как можете их, пожалуйста, расшифровать?
Ну, тут, собственно, расшифровка не нужна, да. Во-первых, это только начало. И очевидно, что дальше вся эта история будет разрастаться, за этим имеет смысл пристально следить. Во-вторых, я хочу отдельно обратить внимание, что начались облавы не в будний день, они начались на выходных, там, в субботу, в воскресенье уже они были вообще. И там уровень угрозы, кстати, был выше. Там было не 3 и не 2, там было, по-моему, доходило у нас аж до 6 в субботу. То есть это переменная такая единица, которая может меняться от дня ко дню. Вопрос, это во-первых. Во-вторых, проблема даже не в том, что эти облавы есть, и не в их количестве, а в их качестве и в том, по каким законам они происходят. Потому что эти облавы в первую очередь игнорируют отсрочки, в том числе, о чем только что Алексей Табалов у вас говорил в эфире. Я видел, они игнорируют отсрочки. Даже если у людей есть на руках документы, которые подтверждают, например, учебу на очном отделении на дневной форме, либо документы, подтверждающие непризывные заболевания, которых военкомат знает, которые были зафиксированы на медкомиссии, либо если подано заявление на АГС, и таким образом человека нельзя хватать, все равно его хватают. Раньше все эти подтверждающие бумаги при, собственно, пассажире метро, например, они были в некотором смысле броней. После них менты просто выписывали ему повестку и отпускали с Богом. Теперь все равно доставляют в военкомат. Это, собственно, очень тревожный звоночек. Это, наверное, самое тревожное в этих облавах. То, что они происходят, не количественно, но качественно, по-новому.
Ну, как раз наш собеседник, мы изменили его имя, но он подчеркивал, что и весной была такая же ситуация, где он оказался сразу на призывном пункте. Но есть ли примеры, когда суд вдруг признавал подобные задержания незаконными? Или до подобного оспаривания никто из тех, кто обращался в ИДТЛСом, и не доходил до этой стадии?
Ну, на самом деле оспаривание это очень длинный процесс. И следить за ним — это отдельная история, например, как следить за футбольным матчем. Но любое оспаривание любых решений — это процесс, который занимает очень длительное время на самом деле. Почему мы и говорим, например, о том, что АГС — это не альтернатива конкретной военной службе. Это во многом возможность потянуть просто время, да? Это во многом возможность просто на время стать недоступным для военкомата. И то, что сейчас военкоматы эту возможность игнорируют и этой возможности людей лишают, это, повторюсь, очень-очень-очень тревожная история.
Что бы вы в первую очередь посоветовали тем, кто буквально оказался в зоне риска, учитывая, что метро — это ключевая транспортная артерия Москвы, особенно если жить в спальных районах?
Это, вообще говоря, сложная тема. Я бы вопрос ставил иначе. Не как избежать вообще как таковой облавы. Не как сделать так, чтобы этой облавы не было. Это сделать, как показывает практика, не очень возможно, потому что, есть метро, где останавливают. Но помимо этого, простите, облавы были и в общагах студенческих, и в клубах, и на складах, и просто в самих институтах. И в домах приходили и по адресам все-таки. Поэтому здесь нет такого варианта, что вы можете как-то так сделать, чтобы с этой облавой не столкнуться. Думать надо скорее о том, что делать, когда вы под эту облаву попадете. Хочется верить, что большинство этого избежит, но никто от этого не застрахован. В любой момент человек может оказаться под этой облавой. Он не может выстраивать так свои маршруты ежедневные, чтобы не пользоваться метро. Странный совет студентам не ходить в институт, например.
Или съехать из общаги, да, прямо сейчас,
да. На полтора месяца. О чем и разговор, если учиться, к ним в общагу могут прийти. Да? То есть вопрос в первую очередь в том, что делать в том случае, если вы уже оказались под облавой. И вот этот вопрос, когда более предметный, здесь, безусловно, как мы советовали уже, и этот совет, несмотря ни на что, давайте мы его оставим актуальным, носить с собой все подтверждающие документы по поводу отсрочек, апелляций, судебных рассмотрений, жалоб и так далее, а также все документы, подтверждающие, что вы учитесь на очистном отделении на дневной форме, все документы, касающиеся ваших болезней, медицинских диагнозов и так далее и тому подобное. Вот это вот все, копии нотариальные, да? Это все таскать с собой. И быть на связи с близкими, а близкие будут на связи с правозащитниками. И бить тревогу настолько оперативно, насколько это вообще возможно.
Иван, и на поправках к законопроекту о круглогодичном призыве нам хочется отдельно остановиться. На первый взгляд выглядит, такое элементарное перераспределение нагрузки на военкоматы. Они так в Минобороны, я имею в виду, так это и преподносили, точнее в Госдуме. И медкомиссии, и прочие сопутствующие процедуры круглый год. А вот сам призыв, как и было раньше, по тем же самым срокам, повестки при этом еще и ограничили месяцем действия. В текущем виде, в каком-то прямо сейчас есть документ в Госдуме. Какие подводные камни вы с коллегами обнаружили на этом этапе принятия? Есть ли уже что-то любопытное по этому поводу? Уже нет оснований сомневаться в том, что проект примут после второго чтения, это уж точно.
Он пока не принят, но тут второе чтение сегодня прошло. Очевидно, что там третье пройдет в каком-то очень сильно обозримом будущем. То есть можно говорить про то, что этот призыв, видимо, будет последним в той форме, в которой мы его знаем. Дальше он будет мутировать. Здесь подводных камней не счесть. Их очень много, их гораздо больше, чем может даже показаться, потому что и непонятно, как это все будет реализовываться на практике. Понятно, что надо посмотреть на то, как это все будет работать. И, кроме того, и в главную очередь, не очень понятно, а как они будут проводить медкомиссии и призывные комиссии круглый год, о том, что они будут делать с людьми, которые проходят эти медкомиссии, призывные комиссии. «Гуляй, мальчик, возвращайся в мае», ну, это странно выглядит, не очень похоже на правду. И главное, что это оставляет сильный простор для того, чтобы наматывать людей на контракт. Это неприятно. И это, собственно, главная тревога. Ну и плюс, да, вы сказали про ограничение срока действия повесток. Ну, простите, ну а практика говорит о прямо обратном. Повестки на этот призыв, ноябрьские и октябрьские, люди получали вообще, самое раннее на нашей памяти была 26 июля. Люди уже получали повестки в военкомат в электронном виде. Какой тут срок действия, о чем тут вообще можно говорить? Поэтому это скорее новая возможность для беспредела, новая возможность для волюнтаризма, новая возможность для нарушений со стороны военкомата. Как, собственно, все поправки, как и закон об электронных повестках, как все поправки, которые законодатели вносят в последние несколько лет, начиная с начала войны, они вносят все поправки, которые только вот и работают на то, чтобы военкоматы еще больше беспределили, еще больше устраивали абсолютный террор и еще больше нарушали все мыслимые вообще законы, даже там не российские, а просто элементарные, человеческие, нравственные.
Ну, действительно, учитывая хотя бы как минимум вектор законотворчества, довольно-таки тревожно, кажется, эта тенденция, и даже это традиционное ограничение по повесткам, оно воспринимается не как ослабление, как какой-то еще один подводный камень, который пока просто непонятен. Иван, большое спасибо. Председатель движения ДТЛСом Иван Чевеляев был с нами в прямом эфире, а мы продолжим разговор с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте,
вот здесь. Отлично, отлично. Хочется узнать ваши впечатления об этих облавах, которые действительно становятся рутиной для жителей Москвы, причем уже на довольно-таки длинной дистанции, как минимум это год, вот о чем мы с Иваном Чевеляевым поговорили, и заодно о втором чтении этого круглогодичного призыва. Что, на ваш взгляд, это меняет в первую очередь? И такой формат поиска потенциальных призывников, потенциальных тех людей, кого отправят в военкоматы затем и в казармы, и что, над чем же в первую очередь работают депутаты Госдумы, учитывая, что они оговаривают, несколько раз это проговаривали, что речь о том, что непосредственный призыв останется в тех же самых сроках.
Ну, мы видим, то есть, что касается депутатов, мы видим по самым разным темам, что они как бы встают в какую-то колею, как бы кажется, что есть какие-то правила игры, что от них требуют по вот этой какой-то теме что-то выдавать, и они должны периодически что-то выдавать. Вот как бы с призывом так происходит с санкциями против иноагентов. Нужно каждые несколько месяцев как бы что-то новое прибавлять, как бы что-то ужесточать, да, в случае с призывом делать жизнь призывников еще более невыносимой, еще более наполненной страха, чтобы, не знаю, люди... Кто мог, не знаю, в общем, не знаю, может, уезжал из страны, у кого нет возможности получить отсрочку по обучению. Даже если есть отсрочка, то мы, как бы, как знаем, это не всегда работает. Вот. И, безусловно, ничего хорошего в происходящем нет. То есть и использование системы распознавания лиц в метро, вот этот как бы масштабы, который это принимает в Москве, здесь важно, может быть, еще кроме того, что думать о том, как бы как защитить каких-то близких и знакомых и говорить об этом, думать еще про держать в фокусе внимания две вещи. Да? Мы видим, что изначально эти камеры распознавания, они использовались против оппозиции, против тех, кто ходил на митинги, пикеты, их ловили по несколько штук на праздники, были такие новости.
Но мы изначально видим, вообще создали под предлогом наблюдения за карантином граждан во время пандемии коронавируса благими намерениями. Так я дополняю ваш
воспоминание. Да, но мы как бы все было понятно, что это как бы не настоящие намерения, а мы видим, что как только силовики и власти начинают использовать какую-то технологию против кого-то, где-то там далеко, где-то это нас не касается, можно быть уверенным, что через несколько лет это придет и коснется практически всех. Да? Соответственно, если страдает как бы оппозиция, под ним бьет репрессии, через какое-то время под это подпадут гораздо более широкие слои. Если силовики, ФСБ используют пытки на Северном Кавказе против тех людей, которых они назначили террористами, то через несколько лет эти пытки придут в большие города России уже, в общем, сначала против анархистов, антифашистов, а потом, в общем, под это могут попасть и, не знаю, люди, которые находятся под следствием по какому-нибудь экономическому преступлению, да, тоже исключать ничего нельзя, и это начинает набирать обороты.
Ну и в целом, вы знаете,
да. Еще один момент, на который бы я как бы обратил внимание в связи с этим, мы всегда, вот, российские правозащитники, активная часть общества, мы все вот эти годы говорим и советуем, как не попасть в армию. Это правильно и нужно. И во время мобилизации тоже основной был посыл, как не попасть в армию под мобилизацию, под огонь, спасти себя. Но, возможно, стоило бы, и, может быть, это нужно будет сделать в будущем, говорить, а что делать, когда этого избежать будет нельзя. То есть когда все вот эти механизмы позволят власти, им покажется, что они могут осуществить там вторую волну мобилизации, например, не так болезненно для них, как это была первая. И они это сделают в условиях каких-то неприятностей на фронте, отправят туда снова как бы одним разом сотни тысяч мужчин. И, возможно, к призыву пытаться этого избежать, как бы стоит с какого-то момента добавить и разговор о том, а что делать, если это случится, и говорить о том, что в этой ситуации люди могут как бы повернуть оружие против своих командиров или как-то коллективно выступить против этого, оказавшись в той ситуации, которую уже не удается избежать. И эту перспективу как бы тоже важно держать в голове и говорить о ней, чтобы она, в общем, как бы... тогда гораздо больше шансов, что она станет реальностью.
Ну и, грубо говоря, на самом деле есть более примитивные технологии, потому как российские власти затаскивают людей даже со срочной службы на войну. Михаил, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мне как раз хочется продолжить наш с вами разговор вот под таким вот еще углом на него посмотреть. Ведь разговор о призыве сам по себе не лишний повод напомнить, что вопреки заявлениям Путина и Министерства обороны, срочники оказывались и оказываются на войне с Украиной. Каким это образом происходило, какие тактики для этого применялись, все подробно в нашем сюжете.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
Несмотря на все обещания президента России Владимира Путина, которые он давал с первых дней полномасштабного вторжения в Украину, срочники как оказывались, так и продолжают оказываться в зоне так называемой спецоперации. Нередко срочников заставляют подписать контракты с Министерством обороны. Так они формально перестают быть срочниками. Издание «Эхо» выяснило, что срочников, попавших в элитные российские части, заставляли подписать контракты угрозами и стрельбой. Об этом стало известно благодаря жалобам матерей в аппарат уполномоченного по правам человека, которые есть в распоряжении «Эхо».
Срочников избивали, запугивали, изнуряли беспрерывными построениями и лишали сна. Запрещали связываться с родными, заставляя поставить подпись под документами. В одном из помещений воинской части в несогласных ехать на войну стреляли, вероятно, из пневматического оружия. Матери утверждают, что на теле минимум одного пострадавшего остались следы от пулек. Есть и свидетели истязаний.
В конце сентября проект «Идите лесом» рассказал о срочнике с оккупированных территорий, которого призвали на службу прошлой осенью. Уже через месяц он получил тяжелую травму – перелом шейного отдела позвоночника со смещением. Правая рука перестала работать. Молодого человека госпитализировали почти на 3 месяца. По его словам, в госпитале его навестил командир части, а через 2 недели...
Спустя 2 недели стали поступать деньги. Сначала 300 тысяч, потом еще 195 тысяч. Я понял, что это выплаты по контракту, но я его не подписывал и даже не видел.
После выписки в части ему объявили, он контрактник. Летом отправили в зону боевых действий.
Самое главное не бояться. Здесь люди все приветливые.
Еще за пару недель до полномасштабного вторжения в комитет солдатских матерей обращались родители солдатов-срочников. Их сыновей либо заставили срочно подписать контракт, либо направили в воинские части у границы с Украиной. Официально Минобороны признало участие срочников в войне в начале марта 2022 года. Тогда представитель ведомства Игорь Коношенков говорил, что есть, цитата, «несколько таких фактов». В мае 22-го затонул крейсер «Москва», где среди членов экипажа были и срочники. Российские власти это отрицали. Осенью 22-го года телеканал «Дождь» рассказал, что срочников из Ленинградской области перебросили на границу с Украиной.
При этом на границе с Украиной уже находятся срочники Таманской и Кантемировской дивизий. Мать одного из них, Ирина Курдюкова, рассказывает, что сыну сказали об отправке в Белгородскую область 15 июля, а на следующий день он был уже там.
Это же изданию «Холод» подтверждала ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. По ее словам, бригады со срочниками находились и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже. Формально, отмечала Мельникова, срочники находились на территории России, а не в зоне так называемой СВО.
Ребята, крошечная.
Все изменилось после прорыва ВСУ в Курской области, где основной удар на себя приняли пограничные войска. По данным верстки, на границе находились около сотни срочников. Не менее 33 из них погибли. Десятки попали в плен или пропали без вести. А важные истории, проанализировав реестр наследственных дел и публикации родственников в соцсетях, пришли к выводу, что летом и осенью 24 года погибли как минимум 60 российских срочников во время наступления ВСУ в Курской области. Практика отправки призывников в так называемые регионы приграничья продолжается, отмечает верстка.
С нами по-прежнему в прямом эфире политик Михаил Лобанов. Михаил, у нас постепенно заканчивается время эфира, но мне хочется еще такой вопрос вам задать. Вот учитывая сложные отношения российских властей в новейшей истории с комитетами солдатских матерей, другими правозащитными проектами, почему, на ваш взгляд, военные все равно идут на эти принуждения к контрактам и к чему это может в конечном итоге привести?
Ну, потому что вот эта структура солдатских матерей, это уже не те, что были во время Чеченской войны. Это были действительно вещи, как бы организации, которые могли в тех условиях действительно рубиться и вытаскивать очень много людей. Сейчас власти создали гонго-организации. Они могут иметь где-то даже название тоже солдатские матери, но на самом деле они уже как бы не делают того, что делали предыдущие. Есть настоящие, да, есть те, кто правозащитники, которые до сих пор в России борются за людей, вытаскивают их из частей. Но как бы нужно отличать, как бы в ситуации уже совершенно другая, чем 20 лет назад, и это важно понимать. И, например, не все западные политики, которые когда-то были в России в конце 90-х и смотрят на нее глазами того периода, они не понимают, как бы, в чем отличие, и что это другая война. И здесь мы сейчас говорим про срочников, но основная текущая российская армия — это мужчины за 40, которых не сложилась жизнь, и которых в большинстве своем никому не жалко.
Ну и в свою очередь дополню, что эти правозащитники находятся под малейшим, правда, давлением. Михаил, большое спасибо. Политик Михаил Лобанов был с нами в прямом эфире. 76% наших зрителей считают, задержали через распознавание лиц нарушением прав призывников. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.